Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Дорогие друзья, шалом! Приветствую вас! Очень рада, что вы начинаете свою неделю именно с вами. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча будет чем-то особенным, поможет вам посмотреть на ту тему, которую мы вам предложим, с какого-то особого, интересного для вас ракурса. Итак, с вами Татьяна Ваганова. Мы сегодня будем говорить о путях к пониманию Нового Завета. Знаю по обратной связи, что люди, даже которые читают Библию уже не один год, встречаются с разными вопросами, на которые трудно найти ответ, именно касательно Нового Завета, я уже даже не говорю о Ветхом. И, конечно, те, кто только начинает читать Писание, часто выражают мнение о том, что многое трудно понять. И вот я надеюсь, что наш сегодняшний разговор, он даст вам те ключи, которые помогут сделать Писание понятным, доступным. Очень будем на это надеяться. Конечно, хотелось вашей обратной связи. Пишите вопросы, комментарии, которые у вас возникнут по ходу нашего разговора. А я с удовольствием представлю сегодняшнего спикера, библиста Анатолия Ермохина. Анатолий, шалом!
Всех приветствую, всем шалом, хорошего дня!
Очень рада, что у нас состоялась с вами сегодня встреча. Предвкушаю наш разговор. У нас был долгий перерыв, но вот, наконец, вы снова с нами. И для нас всех это, на самом деле, подарок. Спасибо, что вы с нами.
Спасибо вам за теплые слова и добрый отзыв. Надеюсь, действительно, наше общение принесет благодать слушающим. Ну, по крайней мере, мы, библеисты, должны действовать как врачи. Не навреди.
Хорошо, соглашусь с этим. Итак, дорогие, ждем ваших вопросов, ну а я начну со своих. И хотелось бы начать со следующего. Вот очень часто, когда люди начинают только читать Писание, им советуют все-таки приступать к Новому Завету, обходя Ветхий. Но вот сначала хочется спросить, можно ли вот понять Новый Завет, то, что там происходит, события, без знания Ветхого Завета? То есть возможно ли Новый Завет читать как отдельное произведение, отдельную книгу? Или это невозможно?
Простого ответа однозначного, очевидно, нет. Разные тексты Нового Завета следует разделить на те тексты, которые можно понять независимо от танахических или ветхозаветных текстов, а есть вещи, действительно, которые требуют более широкого библейского контекста и учета текста Ветхого Завета, да и вообще историко-культурного контекста того времени. Но это даже еще сложнее, чем просто знание Ветхого Завета. Но мне все-таки кажется, что Новый Завет можно с определенной условностью читать и без Ветхого Завета. Да, я вам признаюсь, я как библист новозаветник, людям неофитам, только уверовавшим, делающим первые шаги, я тоже даю совет, начните с Евангелия, хотя бы Евангелие Марка, самое короткое, предположительно, самое древнее из Евангелий. Начните читать с него. Мне кажется, что и сама история, сам нарратив евангельский, он лаконичный, он короче, его легче воспринять целиком, нежели большие рассказы, нарративы, скажут библеисты Ветхого Завета. Там история, она длиннее, она столетия протекает, и объять ее сложнее. И мне кажется, в Новом Завете достаточно много. Но я думал вот сейчас о процентовке. Мне все-таки кажется, что подавляющее большинство текстов Нового Завета может быть понято в отрыве от Ветхого Завета, но при важной оговорке. То, что мы говорили многократно в предыдущей встрече, я не устану об этом напоминать и повторять. Нам нужно учитывать, конечно же, контекст повествования и другие особенности при изучении священных текстов. Ну, в общем, ответ мой – да, скорее да, Новый Завет может быть понят. в большинстве случаев и без Ветхого Завета. Но есть такие случаи, которые без Ветхого Завета, конечно же, будут оставаться недопонятыми или понятыми неправильно, ошибочно.
Вот вы предвосхитили мой вопрос или комментарий насчет того, что многие священнослужители действительно предлагают сначала знакомиться с Новым Заветом. Ну, вы объяснили свою позицию, почему. Поделились своим опытом. Я тоже знакомилась с Писанием именно через Новый Завет. Ну, это было в детстве. И, конечно, что-то мне было открыто, что-то потом открывалось и открывается до сих пор. Я думаю, будет открываться на протяжении всей жизни, потому что эта книга такая. Но когда я познакомилась с Ветхим Заветом, я, конечно, поняла все богатство, которое открылось мне, и Новый Завет зазвучал совершенно по-другому. Действительно, мы часто сравниваем Библию, ну, вот с романом, допустим, который пишется в нескольких частях. И мы можем, например, начать со второй, с третьей части. Наверное, с романом труднее получится все-таки воспринимать его вот так вот отдельно, чем с Новым Заветом. Может быть, это вот мое мнение, это еще связано с тем, что все-таки Новый Завет был ориентирован не только на иудеев, но еще на остальных людей, которые вообще не были в курсе того, о чем там говорили пророки еврейские. Ну, во всяком случае, настолько в курсе. Понятно, что кто-то был более знаком с еврейской религией и культурой, но, тем не менее, соглашусь с тем, что да, действительно можно Новый Завет прочитать и составить какое-то свое впечатление, познакомиться, узнать что-то важное, но открываться вот как цветок, извиняюсь за такой образ, может быть, чересчур романтизированный, но вот как цветок открывается, когда на него падает солнце, вот точно так же, мне кажется, открывается Новый Завет, когда мы знаем вообще контекст. Вот многие такие ниточки, колыбель, с чего все начиналось. Поэтому, дорогие, советую вам, если вы еще не приступали к Ветхому Завету, пожалуйста, сделайте это аккуратненько, помолясь, и я думаю, что все будет хорошо. Давайте поговорим о следующем аспекте. У нас с вами была серия передач, где мы более подробно говорили о переводах, что с этим делать, и мы пришли к выводу, что ничего с этим мы не поделаем, потому что мы не знаем языка, поэтому так или иначе мы будем пользоваться переводами. И все-таки сейчас хочется, чтобы мы еще раз об этом чуть сказали, потому что, уверена, нас слушает и новая аудитория, и люди, которые слушали наши предыдущие передачи, это было достаточно давно. Так вот, по поводу переводов, оборотов речи, старых слов, которые уже вышли из обихода, да, если мы говорим о нашем, например, переводе Библии, другой социум, то есть мир меняется, мы говорим, что да, человек в чем-то не изменчив, а в чем-то изменчив, мир меняется. Вот как это все влияет на восприятие текста? Насколько он продолжает оставаться актуальным?
Ну, опять же, сложно все тексты под один заголовок подвести. Тексты разные. И некоторые тексты, которые фактически почти в любом более-менее качественном... Давайте мы сейчас говорим о русских переводах, хорошо? Вот. Нас не так много их, я думаю, что пальцев на обеих руках достаточно, чтобы все их пересчитать.
А кто-то вообще знает один синодальный.
Да. И все тексты, нельзя сказать, что они требуют обязательно того, чтобы рассматривать их в разных переводах. Есть тексты, которые будут качественно переведены фактически в любом переводе. И опять же, я тут хочу не сгущать краски, а наоборот, высветлить их, что, может быть, это проблема... чрезмерно и напрасно драматизируется. Большинство текстов почти во всех русских переводах переведена хорошо, и основное нравоучительное послание передает без искажений. Мы же говорим о нюансах, которые подавляющее меньшинство в Новом Завете, они есть. И вот говоря, есть вообще прям очень сложные тексты, которые в любом переводе человеку будет сложно понять, и тут нужно скорее даже не перевод, а помощь специалиста, я говорю. Не смущайтесь, не стесняйтесь эти тексты откладывать, пока они не откроются вам либо естественным путем, либо сверхъестественным. Не стесняйтесь, такие вещи есть, невозможно от всего. Возвращаясь к переводам, то, конечно, переводы следует делить в зависимости от задач. Любой перевод «А» – это всегда интерпретация, уже надо это помнить. Как правильно, Татьяна, вы заметили, было бы слишком хорошо, чтобы мы все владели оригинальными языками. Мы говорим о древнееврейском и древнегреческом языках. Но это для нас слабо достижимо, только для узкого круга специалистов. Поэтому мы обращаемся к переводам. И переводы следует разделить, конечно же, по задачам. В зависимости от задачи, которую мы ставим переводом, перевод может иметь плюсы и минусы. Например, наш синодальный перевод для самостоятельного изучения, я думаю, что имеет слишком много минусов, потому что этот перевод уже не молодой, ему второе столетие, если быть точным, скоро 150 лет мы будем отмечать синодальному переводу. И за это время, конечно, многие тексты воспринимаются очень архаично, прям тексты такие архаичные в нашем восприятии. Но у синодального перевода есть и потрясающий минус. Конечно, для исследования я, как специалист новозаветник, я вообще переводом не буду пользоваться. Но в крайнем случае подстрочником Винокурова или профессора Алексеева. Но я должен работать с оригинальным текстом, либо хотя бы подстрочником. Но я должен сказать, что у синодального перевода, который мне не нравится по ряду каких-то черт его для исследования Писания, он мне очень нравится с позиции задачи богослужебной. У меня даже была возможность такой докладик написать, и он прозвучал в довольно серьезных аудиториях, когда отмечался 140-летие синодального перевода и вошел в сборник научных докладов. Я как раз пытался отметить, что для нас, протестантов, а я говорю от имени евангельских, насколько могу говорить, говорю от имени евангельских христиан России, то для нас синодальный перевод, он важнее даже, чем для православной церкви, ну уж тем более там для католиков, я думаю, тоже.
Анатолий, а вот поясните свою позицию, почему?
Вот смотрите, какая важная вещь. Это, наверное, не совсем тема сегодняшнего разговора, но раз уж мы затронули, отмечу, что когда мы говорим о богослужении, литургии, то человек, приходя, должен переживать особость момента, святость. Поэтому Бог и говорил, седьмой день недели его святи, или по-другому мы скажем, его отделяй кадышим, да, отделением, делай его святым. То есть не делай того, что ты делаешь в обычные дни, и делай то, что ты не делаешь в обычные дни, а именно богослужение должно происходить. И вот этим самым создавалась святость времени. Так происходит с любыми вещами, которые мы освящаем. Богослужение – это особый момент, когда мы встречаемся с Богом, предстаем вместе как община. И у нас, у протестантов, есть искушение и опасность десакрализации или профанации, я не знаю, как правильно сказать, разрушение этого ощущения святости. Если я прихожу в той же одежде, как я обычно хожу, мне сложно создать праздничность и торжественность момента. На Новый год мы по-другому одеваемся, мы делаем вещи, которые никогда не делаем, и мы чувствуем, что это праздник. Если будет все как обычно, ощущения праздника не будет. Тоже с богослужением. Его как бы нужно отделять, светить. И если это давно было замечено, и если вот эта особость момента других традиционных христианских конфессиях легче передать через особый язык, у католиков латынь, пожалуйста, ты пришел, и там вообще другой язык. У православной церковно-славянский язык, богослужение, и люди говорят по-особенному. И все это, я сейчас ни в коем случае не иронизирую, не смехаюсь, понимаете, я просто пытаюсь проиллюстрировать, все это создает для человека, пришедшего в богослужение, что здесь происходит нечто совершенно необычное.
Ну, отдельная культура. Момент,
отдельный, даже не культура, это отдельный момент такой, как, что помогает человеку расположиться, настроиться и соединиться с Богом. Потому что это может быть и быть угашено, разрушено, если вы даже в Писании говорите, Духа Святого не угашайте, то эти вещи. Это важно. И для нас, евангельских христиан России, синодальный перевод отчасти выполняет именно эту функцию. Его архаичность, фраз «ибо», «есмь», вот эти все вещи, они придают особость священному тексту. Если мы говорим на вульгарном, в самом хорошем смысле, отсюда и название, да, вульгата, Библия для людей, для народа, на таком на вульгарном, просторечивом языке, я не знаю, можно так говорить или нет, но, в общем, если мы очень просто это все читаем, то у человека не создается ощущение, что этот текст, он особенный. Поэтому для нас, протестантов, конечно, синодальный перевод будет играть на десятилетия, я предрекаю или прорекаю, на десятилетия играть важную роль именно с позиции богослужения. Однако мы говорим о задачах, стоящих перед переводом. Если мы говорим о задаче, которая ставится перед переводом, например, домашнего изучения, уж тем более исследования, то, конечно, все библеисты, я думаю, со мной согласятся единодушно, что нам нужно пользоваться и другими переводами. И таких переводов
ну, давайте назовем ряд авторов, чьи переводы вы советуете почитать.
Ну, это нету отдельного автора, это всегда коллективы работают, большие общества, тоже как синодальный перевод, это коллектив авторов. И я должен сказать, отметить перевод Кассиана Безобразова, который был сделан в Соединенных Штатах Америки в середине 20 века. Он хороший, он часто следует прям почти слово-слово синодальному, но в некоторых местах прям по-другому звучит, и это помогает. И, конечно, я должен отметить перевод Российского библейского общества. Этот перевод появился не так давно, и я настоятельно... Да, к нему есть тоже вопросы. Вот как раз то, что слишком профанно некоторые вещи звучат. Прям вульгаризмы такие в определенном смысле можно усмотреть в нем. Но он точнее... Во-первых, он использует другую текстуальную основу. Что, о чем мы говорим? Когда переводчики переводят, перед ними должен какой-то оригинальный текст лежать. Какой текст оригинальный? Если до нас дошли, и говоря о рукописях, до эпохи книгопечатания, там, начала 16 века, до Гутенберга и Федорова, до этой эпохи писали от руки, то у нас есть примерно чуть больше 6 тысяч рукописей Нового Завета, там 116 папирусов, 316 маюскулов, примерно 2400 минускулов, 2600 лекционариев. Я так примерно цифры вам называю, кроме того, что точно 116 папирусов, 316 маюскулов, да. Это такие особые виды рукописей. И возвращаясь к разговору, если эти рукописи сопоставлять между собой, то появляются некоторые разночтения. И текстологи, ученые, библеисты, они из этих разных рукописей пытаются составить так называемое критическое издание. Так вот, синодальный перевод брали за основу так называемый «Textus Receptus», общепринятый текст Дезидерия Эразма Роттердамского. И он... Это, ну, я не хочу сейчас рассказывать полностью историю, какие рукописи брал Дезидерий Эразма Роттердамский, чтобы напечатать греческую Библию. Я просто хочу сказать, что это было давно, то современные переводы, в том числе перевод Российского библейского общества, они используют уже современные достижения в области текстологии и вот эти критические издания. И это уже делает перевод в прямом смысле качественнее, чем другие переводы. Прошу прощения. И, ну и в том числе, там уже избавлено от архаизмов и других вещей. Это очень важно. Я, извините, пожалуйста.
Угу. Дорогие, ну я надеюсь, что вы сейчас с нами слушаете. И, пожалуйста, пишите свои комментарии на то, что откликается, что не откликается, потому что мы ведем этот разговор для вас. Очень надеюсь, что он будет вам полезен. Мы сейчас говорим о ключах к пониманию Нового Завета. И вы можете написать свои вопросы, с какими вы сталкиваетесь проблемами, когда изучаете Новый Завет. Возможно, вы делаете это уже не первый год. Ну, я имею в виду, что читаете Новый Завет уже не один раз. Или вы только подступили к этой удивительной книге. Напишите, пожалуйста, какие трудности у вас возникают. И я надеюсь, что у нас получится ответить хотя бы частично на ваш запрос. Да, итак, друзья, Анатолий снова простите, с нами.
Да, простите, что так получилось, но это жизнь, срочный звонок. Видите, прям и по телефону, и по-простому пытались дозвониться. Я понял, что это серьезно, должен был немножечко отключиться от эфира. Я извиняюсь. Возвращаясь к переводам, вот, конечно же, я бы назвал и посоветовал пользоваться переводом Касьяна Безобразова и переводом РБО. Это мы говорим о литературных переводах. И вот для 99% христиан, верующих, я рекомендую их. Для специалистов определенного уже уровня, как то священнослужители, либо уже действительно богословы, то, конечно, надо пользоваться и подстрочниками. Но этот инструмент, мы много раз об этом говорили, несет в себе и опасности. Вы должны уметь правильно пользоваться подстрочным переводом. На самом деле переводчики, они же не только переводят, они уже используют и консультации от специалистов, как правильно литературно перевести. Подстрочник пословно переводит как есть, и тут огромное поле, чтобы родить какую-то ересь и на самом деле навредить. Предостерегаю, с огромной осторожностью подходите к этим инструментам. Однако в современном мире и в настоящее время, я думаю, что пастор, священнослужитель должен уметь пользоваться таким важным инструментом, как подстрочный перевод Библии. Это другое еще направление переводов, в отличие от литературных, которые я назвал. Но священнослужители должны уметь им пользоваться. И это, конечно, поможет для того, чтобы и в познании, и в постижении, и для подготовки качественной проповеди и обращения к верующим.
Спасибо за этот комментарий, потому что подстрочники сейчас – это хит такой, и каждый делает тысячу откровений, поэтому спасибо за предостережение, что с этим нужно действительно осторожно работать и за лучшее людям, которые все-таки уже в контексте, в образовании. Но вот еще пару слов по поводу именно синодального перевода. Я думаю, что вот первый комментарий по поводу высокого богослужения, которое присутствует у католиков, у православных, что насколько это ценно для протестантизма, мне кажется, это еще важно, насколько понимают священнослужители сами ценность подобного, вот то, о чем вы говорите. Конечно, да, высокий слог, и я действительно еще сказала особая культура, потому что действительно культура, то есть то место, то пространство, в которое ты входишь, и которого нету больше нигде, то есть ни в кинотеатре, ни в театре, нигде, либо еще это другое здание, это другие вообще, другой вид людей, и там происходит тоже какое-то особое таинство. Но мне кажется, что далеко не все протестанты понимают вообще, для чего это нужно. Ну, я надеюсь, что сегодня то, что вы сказали, оно будет услышано и хотя бы, ну, откроет пространство для размышлений. И насчет именно ценности перевода, то есть что лучше читать дома, синодальный или все-таки современный перевод. Вот разумом вы привели много аргументов, и я думаю, что людей, которые сейчас нас слушают, вы в чем-то убедили. Но я уверена, вот если провести такой социальный опрос, я его не проводила, может быть, кто-то этим занимался, но я сужу по тому, что вижу, вот по обратной связи, вот момент доверия. Почему-то, вот может быть, вы нам сейчас как раз объясните, почему-то люди доверяют синодальному переводу, а современному не доверяют. То есть когда начинаешь предлагать даже людей, я затрагиваю не воцерковленных, а даже церковных, которые уже не один год являются прихожанами, и предлагаешь им попробуйте почитайте или ссылаешься на какие-то фрагменты уже современных переводов, видишь на лице такой скепсис и недоверие, и все равно люди считают именно синодальный перевод неким эталоном. Почему так получилось?
Ну, я сразу скажу, что это восприятие, оно, конечно, традиционное, но ошибочное. Никакой перевод не может быть эталонным. Никогда не появится эталонного перевода. Каждый перевод будет обладать сильными чертами и слабыми, и будет содержать в себе энное количество, ну, смягчу риторику, неточности перевода. В силу разных обстоятельств, говоря синодальном, не просто можно по-разному перевести, я уже сказал, а какую критическую основу мы будем использовать для этого, потому что есть разночтение. Мы, наверное, об этом уже говорили, не знаю, стоит ли об этом напоминать, это сложный вопрос, это действительно исключительно сфера специалистов-текстологов. Но, возвращаясь к синодальному переводу, он привычен нам, это раз. Почему так получилось? Во-вторых, работает то, что я вам уже сказал. Вот люди на себе ощущают, и мы сейчас лишь констатируем этот факт, что, читая высокий архаичный стиль, у человека складывается ощущение святости и особого текста. Как только мы делаем вещи, точнее, мы текст читаем на современном переводе, с большим присутствием просторечивых каких-то фраз и выражений, сразу разрушается это наше субъективное, не объективное, исключительно субъективное восприятие, ощущение святости текста. Именно это толкает людей к неправильным ошибочным выводам, что этот текст лучше, качественнее, эталоннее. Да, наверное, есть поборники синодального перевода. Я сам влюблен в этот перевод по многим вещам и никогда от него не откажусь, скорее всего, до конца своих дней. Но при этом нужно признать, найти в себе смелость и сказать, что другие переводы по ряду признаков качественней. Это вещь очевидная, это болезненно, это мехи наши не все выдерживают, они так потрескивают от этого, но у меня другого вам что-то сказать нет. Да, опять же, почему-то сегодня у меня это сравнение возникает второй раз, мы как врачи иногда, библисты, должны чуть-чуть сделать больно. Но синодальный перевод по многим вещам проигрывает современным переводом. Может быть, это не вполне, не абсолютно объективная оценка, в этом много моего субъективного восприятия, но мне кажется, примерно положение вещей на такое, как я озвучил.
Да, мне кажется, что вот вы очень точно сказали по поводу поэтичности текста. Это возвышает. И это делает то, что ты читаешь, каким-то особенным. Потому что я тоже очень люблю синодальный перевод и ничего не могу с собой поделать, несмотря на то, что читаю и другие современные переводы разных авторов. Но синодальный просто – это моя любовь. Хорошо, давайте мы немножко так как бы контейнируем то, о чем мы говорили, друзья. Давайте, значит, во-первых, да, несмотря на разные особенности переводов, на разные старые слова или новые, текст не теряет своей актуальности. Посмотрите сами. Вот за лучшее, как я поняла от Анатолия, это все-таки вариативность. Имейте в своей вот этой линейке книг, которые вы пользуетесь, и синодальный перевод, кому он нравится, особенно близок. И все-таки заглядывайте в современные переводы именно из тех соображений, которые сейчас Анатолий озвучил. Пожалуйста, все-таки пользуйтесь этим. Не относитесь к этому как к чему-то еретическому, неправильному. С точки зрения переводов они более точные. С точки зрения высоты, поэзии, да, конечно, вот синодальный, он прекрасен. Насчет, пожалуйста, да, подстрочников осторожно, тоже здесь ставим несколько восклицательных знаков. Если даже вы открыли какое-то слово и считаете, что из-за этого, ну, это какая-то революция, пожалуйста, не спешите делиться, может быть, с окружающими, я имею в виду вот так прям проповедовать. Ну, постарайтесь поговорить со знающими людьми, проверить, посмотреть контекст и многие другие моменты, потому что это важно. Ну что, мы двигаемся дальше. Давайте посмотрим на Евангелие. Мы знаем, что Новый Завет – это не только Евангелие, это и послание, деяния, книга Откровения, но мы сейчас о Евангелиях. Это самые, скажем так, популярные читаемые книги, особенно тех людей, которые только начинают знакомиться с Библией. Итак, мы знаем, что у нас есть четыре Евангелия, ну, которые вошли в Библию. Но когда мы открываем интернет или мы смотрим какие-то передачи, оказывается, что этих Евангелий, посланий намного больше. То есть там и от Фомы, и от Иуды. Иногда там кто-то говорит, что это от Иуды Искариота, кто-то говорит, что это от другого Иуды. Но, в общем, мы понимаем, что этих Евангелий гораздо больше, и мы в неком недоумении. Во-первых, почему? Ну, во-первых, действительно ли они написаны, и это тексты от апостолов, или это какой-то фейк? Ну и второе, почему они не вошли в Библию? То есть что там написано такого крамольного, что их решили не включать в канон? И это сразу вызывает у людей интерес. Конечно, ажиотаж, хочется почитать именно то, что не внесли, что посчитали ненужным вносить именно вот непосредственно в Библию, которую мы с вами читаем. Анатолий, помогите нам с этим разобраться.
Очень сложный вопрос. Я даже сам этот вопрос немного опасаюсь. Почему? Потому что здесь действительно именно в вопросе канона есть вещи, которые определить, используя исключительно объективные принципы, невозможно. Это нужно тоже признать. Сразу озвучу для людей, которые желают разобраться в этом вопросе, необходимо приобрести и изучить потрясающий труд Брюса Мезгера «Канон Нового Завета». Мне кажется, на русском языке никто так полноценно эту проблему не освещает. Еще раз, Брюс Мезгер «Канон Нового Завета», издательство ББИ. И я, конечно же, этот учебничек, я даже как учебник его назвал, так, не книга. Я изучил его, многие вещи пометил. Вопрос канона сложный. Дело в том, что даже в истории церкви вопрос канона определился не на второй день, и даже не во втором веке, а окончательно споры еще несколько столетий продолжались, уж почти точно к некоторым книгам, которые сегодня для нас являются абсолютно каноничными, оставались вопросы, там, например, до VII века. А может и позже, для разных церквей, западных, восточных. Этот вопрос, который выкристаллизовывался на протяжении столетий. Почему так сложно? Потому что, повторюсь, нет абсолютно объективных критериев оценки каноничности. Они есть, эти принципы. В книге Мезгера их выделено три. Это догматическое предание, это историческое предание и богослужебная практика или цитирование. Я могу буквально по полминуте комментарий оставить, что это означает, но вот ничего лучше не придумали, и здесь, опять же, место для субъективности остается. Давайте я начну рассуждать, именно говоря об этих апокрифах, или я бы даже сказал псевдоэпиграфах. Конечно, эти книги не писались не теми, кому им приписывают. Это псевдоавторство, как бы ложное авторство. Их приписывают. Ну, понимаете, если появится Евангелие от Анатолия Ермохина, вряд ли кто-то, кроме моих друзей, пожелает это прочитать. Но если это Евангелие Павла, апостола Павла, или Евангелие Петра, Евангелие Марии.
Какое-то скрытое, тайное, да,
которое да, не просто обнаружилось. Скрытое, да. Которое написал такой уважаемый служитель, mm-hmm. как апостол Павел, все mm-hmm. кинутся его читать. Поэтому, конечно, их приписывали Фоме, Иуде, Марии и Петру, и ряд других еще Евангелий, кроме других текстов. Есть уважаемые тексты, которые церковь использовала, в том числе таких книг, но относящихся к эпохе Нового Завета. Они есть уважаемые, эти книги. Я специально не хочу их назвать, потому что люди сразу кинутся их искать и читать. Потратьте ваше время лучше на чтение Библии. Там достаточно места еще для рассуждения, это проверенное. Так вот, возвращаясь, прежде всего, ложное авторство. Эти книги возникли, большинство из них, значительно позже, минимум столетия, а то и больше спустя описываемых в Евангелии событиях. Это все равно не раньше, чем середина II века. Все эти гностические Евангелия и другие. Еще один момент. Эти книги не отвечают вот тем самым трем критериям, которые библеисты выделили, и о которых можно прочитать в книге Мецгера «Канон Нового Завета». Что такое догматическое правило? Это сложная вещь для понимания, сразу предупреждаю. Я вот этот вопрос, если бы можно было его не вводить в эфир на широкую аудиторию, я бы не выводил. Но раз уж мы затронули, промолчать нельзя. Догматическое предание, традиция, традиция такая, regula veritas. Что это значит? Вот для иллюстрации. Смотрите, первые книги Нового Завета, послания Павла появились в середине 50-х годов. Евангелия появились еще позже, мы говорим о 60-х годах. Евангелие от Иоанна, скорее всего, конец первого века. Я хочу спросить у нас у всех, а какие священные тексты были в ходу у Первой Церкви на протяжении целого почти поколения? Евангелие возникли в 60-х годах, 30-х годов, прошло 30 лет поколения. Какие священные тексты лежали на кафедре церковной? Никакие. Кроме ветхозаветных. Однако новозаветное послание, оно жило в живых свидетелях. И на этот счет, вот насчет устного предания, эпохи устного предания, очень мало книг вообще написано. На русский язык переведена, по-моему, одна книга, если не ошибаюсь, Бокема. Даже могу уточнить. Ладно, не буду сейчас вставать. Да, автор Бокем, Иисус... глазами очевидцев. Это, наверное, единственное, что я нашел на русском языке. И это нужно учитывать, но это Евангелие, оно жило 30 лет, и оно никуда не делось, не растворилось. Лука пишет при исследовании, что он исследовал, опрашивал очевидцев. Вот. И, возвращаясь, церковь жила, и церковь жила по определенным сформировавшимся, так или иначе, как, это отдельный вопрос, формировались, что именно было, но эти правила, regula veritas, они, правила веры, они уже существовали, и они были массово распространены. И вот, ну, то, вот примерно срабатывает то, что вы сегодня отметили. Взял человек другой перевод, и ему кажется, не-не-не, это вообще не укладывается в наше представление. Мы где-то интуитивно чувствуем это что-то чуждое. И если большинство церквей так или иначе определились по ряду вопросов, сотериологии, христологии и другим, то какие-то появлялись тексты, которые церкви и священнослужители сразу чувствовали, нет, эти тексты, они содержат что-то чуждое. Непонятно, они не соответствуют. Да, жестко прописать эти догматические предания сложно, но оно, нужно признать нам, оно было. И церкви чувствовали общее богословское догматическое наследие. Это раз. Вот то, что вы чувствуете сейчас, что я сказал, абсолютно объективных нет. У нас нет катехизиса, где все прописано. Как оно было? Что такое историческое предание? Дело в том, что мы видим... что книги должны принадлежать все-таки апостолам новозаветные, либо ученикам апостолов. То есть ученикам апостолов, я забыл, как называется, апостольские мужи, наверное, вот так называются, апостольским мужам и самим апостолам. Если эти тексты не принадлежат вот первому кругу очевидцев, ну вот вспоминайте евангельскую историю. Иуда утратил жребий. И что говорят апостолы? Надо, давайте изберем из себя тех, которые были очевидцами всех событий. Очевидец должен быть. Поэтому,
поэтому и претензии должны... были к апостолу Павлу.
Были претензии к апостолу Павлу, да. Совершенно верно. Но сам апостол Павел, интересно, говорит, что ему сам Господь являлся. То есть он был очевидцем, но это такой более мистический путь. Возвращаясь, все-таки эти книги новозаветные, чтобы быть каноничными, они должны принадлежать руке и перу апостола или хотя бы учеников апостолов. И для ученых эти тексты, которые претендуют на звание канонических евангелий, то, что я уже сказал, да, их эпоха возникновения никоим образом не дает малейших шансов на то, что эти тексты писались именно теми людьми, кому они приписывают. То есть оно не соответствует. Там, во-первых, содержатся чуждые идеи, которые в канонических евангелиях не содержатся. Это нарушается догматическое предание. Историческое предание, они не принадлежали руке апостолов или учеников апостолов. Ну и третье – это богослужебная практика. До нас дошли, то, вы не заметили, но когда я перечислял рукописи Нового Завета, я сказал папирусы, маюскулы, минускулы и лекционарии. Все нормальные проповедники, я тоже. Мы пишем себе конспект проповеди, планчик, еще что-то выписываем. И в последнее время для экономии именно времени во время проповеди я не открываю Библию, не зачитываю, я тексты себе заранее выписываю, чтобы они шли подряд. Это важный момент. Это сокращает время на поиски, листания и так далее. И в то время, ладно, у каждого у нас есть Библия, но в первом веке Библии не были, у людей так распространены. Они шли где-то, обращались к священным текстам и выписывали все цитаты. Так вот, эти лекционарии, тексты, которые использовали во время богослужений, они содержали огромное количество цитат Нового Завета. И если эти лекционарии между собой сравнивать, в соцерквах цитировали почти без единого исключения только эти новозаветные книги, которые мы сегодня считаем за редким исключением. Считаем каноничными. То есть церкви, ранние церкви, первые церкви не цитировали другие тексты во время богослужения. Значит, ну и я от себя добавлю четвертое правило, так знаете, на карандаш. Я сам его выдумал, но оно многим не понравится, это правило четвертое. Я называю исторический мистицизм. Мне хочется верить, да и не хочется верить, я так верю, что Бог контролируют все уж, тем более, какие тексты до нас должны дойти в статусе канонических. Так решил Бог, что на протяжении столетия вот такой канон сформировался. И я верю, что Бог это контролировал. Это мистицизм однозначно. Тут ноль объективных методов сказать, что это так. Это вопрос веры, это сокрытое, сверхъестественное. Но для меня это важный момент. Если 21 веку вот так дошло, скорее всего, Бог хотел, чтобы дошло именно так.
Анатолий, спасибо. Дорогие, если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их, будем рады их зачитывать. Я уже вижу ваши некоторые комментарии, что благодарите за информацию, передаете нам приветы. Спасибо, что вы с нами. И пользуйтесь той вот теми знаниями, которые сейчас нам дает Анатолий, те книги. Если что, у нас эфир в записи, можете пересмотреть и записать, какие книги можно и нужно читать для того, чтобы понимать больше Писания и подбирать ключи к текстам. Я очень надеюсь, что мы вам сегодня поможем. Хорошо, давайте переключимся на нашу любимую тему, потому что мне хотелось бы, чтобы это прозвучало в эфире. Это еврейская тема, еврейский контекст, так как ни для кого не секрет, ну, может быть, секрет, не знаю, но мы часто говорим об этом в эфирах, как получилось так, что еврейская церковь, потому что она состояла из евреев, ну, апостолы все, да, сам Иисус, он не международный какой-то, да, он пришел для того, чтобы спасти всех людей, кто поверит в него, но, тем не менее, он родился от еврейской женщины, еврейская среда была его родная, и с течением времени, с течением разных обстоятельств так получилось, что еврейская тема стала выхолащиваться, вымываться из церкви, стали, скажем так, идеи смысла обретать некое иное звучание. Это не значит, что неправильное, но просто иное. Поэтому я сейчас хочу как раз спросить, вот как еврейская тема отражается в Новом Завете, то есть где мы это видим, именно исходя из того, что нам предлагает текст. И почему для нас все-таки это важно, если мы говорим о том, чтобы больше понимать и лучше, и глубже то, что написано?
Вот я вернемся к самому началу нашего разговора. Татьяна, вы очень хорошую вещь отметили из вашей личной практики. Вы начали с Нового Завета, а потом этапом номер два, и это очень важно. Мне вообще кажется, если люди начинают, я могу ошибаться, мне кажется, если люди начинают читать Ветхого Завета, мы говорим о наших новичках в церквах, неофитах, то есть высокий риск, что они просто до Нового Завета не дочитают. Их нужно сразу захватить восприятием. Но глубина понимания многих текстов в Новом Завете, она формируется только с учетом, конечно же, Ветхого Завета. А многие тексты не могут быть корректно поняты и интерпретированы в отрыве от ветхозаветных важных пророчеств и обетований, особенно то, что касается Мессии и Мессианского царства. Тут очень много, мне кажется, ошибок на этот счет, когда мы просто отрываемся и в отрыве от этого. Такие тексты есть, их много. И подчеркну и повторюсь, наверное, их меньшинство, но их все равно много. И они могут быть поняты только в самом учитывая самый широкий контекст, и, конечно, контекст Ветхого Завета, и, конечно, учитывая историко-культурный контекст, который нам сложно где-то еще приобрести, понять этот контекст, как не в текстах Ветхого Завета. Для меня, как для библеистов, есть еще межзаветная, интертестаментальная литература, иудейская, эти псевдоэпиграфы, многие книга Юбилеев, там 12 патриархов, Енах и многие другие, которые сейчас люди побежали записывать, искать и читать, да. Но они для меня очень ценны, чтобы именно понять историко-культурный контекст и религиозный, конечно, религиозный контекст межзаветного периода в пред- или протохристианский период. Это очень все важно для меня, как для исследователя. Но я тут согласен, я не могу спорить, да и не хочется, что многие тексты Нового Завета – не могут быть правильно поняты, если мы не учитываем то, что говорит нам Ветхий Завет, особенно в части пророчества Мессии.
А можете привести, может быть, там пару примеров как раз текста, который отражает это? И, например, если человек первый раз читает слово или не первый раз, может быть, ну, перечитывает Евангелие, но еще не знаком с Ветхим Заветом, вот как здесь быть? Как познакомиться вот с этой интерпретацией? Тоже через литературу или какие-то ссылки использовать? Mm-hmm.
Ну, я примеров не заготовил, поэтому сходу вряд ли какой-то качественный, показательный пример приведу. Ну, давайте вот один такой в голове возникает. Самая наивысшая заповедь, которая кажется заповедью Иисуса Христа, на самом деле это эти заповеди из Танаха, из Торы, из Второзакония. И в Евангелии от Марка, где наиболее полная цитата, они даже начинаются так, как во Второзаконии: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть един, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой» и так далее. Мы даже видим, что эти вещи связаны со «Слушай, Израиль», «Шма, Исраэль», самое важное – молитва иудеев о единстве Бога. И это мы видим, как оно все связано. И мне кажется, это новые грани, как минимум, в понимании появляются. И мы видим явную, очевидную взаимосвязь между двумя заветами, если мы говорим о тексте. Эти вещи очень очевидные. Ну, к следующему разу, наверное, я бы мог примеры приготовить, но сейчас...
Хорошо, спасибо. Будем ждать, дорогие. Может быть, вы напишите нам, опять же, те примеры, которые вы считаете уместными для разбора вот такого пересечения, да, Ветхого Нового Завета и именно такую ветхозаветную транскрипцию, которую мы видим в Новом Завете.
Татьяна, но у нас осталось... вас перебью на секунду, да. Буквально. Мне кажется, вот сейчас вспомнил пример. Все пасхальные события, связанные с Иисусом Христом, они вообще очень трудно понимаются, если мы хорошо не знаем пасхальную традицию иудеев. Скорее всего, мы ее вообще не поймем во многих вещах.
Ну вот, может быть, мы и сделаем такой пасхальный эфир, чтобы разобрать, посмотреть. Я думаю, это будет интересно. У нас осталась буквально одна минуточка, и я хотела бы спросить, может быть, есть тоже какая-то литература, автор, которую вы нам порекомендовали, чтобы именно познакомиться с историко-культурным контекстом, вот, чтобы понять вообще, что происходило до Иисуса или во время Иисуса, чтобы... мы как-то поняли вот эти декорации, которые окружают текст.
Ой, Татьяна, я рад был бы, если бы кто-то мне порекомендовал, если мы говорим именно о историко-культурном контексте. К сожалению, кроме Иосифа Флавия сейчас и Филона Александрийского, мне сложно что-то вам посоветовать. Но по библеистике, конечно, читаем словарь Нового Завета, книги Райта, Хейса, Дана. Это мои любимые авторы. И они многие говорят об этом контексте, историко-культурном.
Спасибо большое. Друзья, ну я надеюсь, что вы сегодня для себя получили много инструментов. Пожалуйста, пользуйтесь всем этим. Мы благодарим Анатолия. Спасибо вам огромное. Ждем с нетерпением следующих наших встреч. Дорогие, ну а вам шалом. Счастливо.
Шалом. Шалом всем.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.